человека семья – основа государства. Может быть, зная это, в Западной Европе и США так упорно стараются разрушить именно институт семьи. Уже узаконивают однополые браки, разрешают им брать детей на так называемое воспитание. В Америке и во Франции уже пытаются заменить такие устаревшие в кавычках понятия, как «отец» и «мать», другими, более толерантными для меньшинств – родитель номер один и родитель номер два. В Германии начинают разрушать психику ребенка еще с дошкольного возраста, вводя уроки сексуального просвещения, на которых дети буквально падают в обморок. Что лежит в основе счастливой семьи? Что такое церковный брак? Об этом и многом другом смотрите в 31-м выпуске «Православного Забайкалья». Итак, сегодня в программе.
Перенесение мощей благоверных супругов Петра и Февронии. Новый праздник установлен Священным Синодом Русской Православной Церкви. Что означает кольцо новобрачного? Для чего надевают венцы? Смысл таинства венчания в рубрике «Азбука православия». В чем опасность свободной любви? Стоит ли молодым супругам сразу венчаться? На вопросы отвечает протоиерей Владислав Москаленко. Впервые в Чите. Благотворительная акция «Белый цветок». Сотни читинцев помогли многодетным семьям в подготовке детей к школе.
Создание семьи – шаг ответственный и знаменательный. И нет ничего удивительного в том, что будущие супруги выбирают для заключения семейного союза какой-нибудь особенный день. Например, праздник небесных покровителей семьи благоверных Петра и Февронии. Но этот день приходится на время Петрова поста, когда заключать браки нельзя. С 2013 года Священный Синод установил дополнительный день чествования святых, в который можно будет совершать венчание. 19 сентября 1992 года в городе Муроме торжественно перенесли мощи святых супругов из Благовещенского мужского монастыря в Свято-Троицкий женский. После советской эпохи это был первый городской крестный ход, который знаменовал собой начало возрождения церковной жизни в Древнем Муроме. Воскресенье, предшествующее 19 сентября, и будет новым праздником. В этом году он приходится на 15 сентября.
Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Эти слова вполне можно отнести к святым благоверным супругам Петру и Февронии Муромским. История их жизни – это история любви, которая прошла множество испытаний и стала непоколебимой. Это история супругов, которые стали одной плотью. По преданию, жили они на рубеже 12-13 веков. Мудрая благочестивая Феврония была бедной крестьянкой, имела дар прозорливости и исцеления. Когда князя Петра, тяжело больного, привезли ей, она сказала: «Если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр, хотя и обещал жениться, но гордость княжеского рода не дала ему сразу решиться на этот шаг. И только когда болезнь возобновилась, Петр исполнил обещание. Супруги приехали в Муром и, как гласит житие, жили в благочестии, исполняя заповеди Божьи.
Пример супружеской жизни Петра и Февронии сегодня не только важен, но и очень своевременен. Наверное, так можно сказать, что институт брака сегодня в нашей жизни, он утрачивает свой настоящий смысл. Вот, из 10 браков сохраняются 2-3 брака. Эти браки недолговременные, распадаются очень быстро, потому что основаны на основе страстей и пороков. А причиной является не что иное, как эгоизм, построенный на страсти, вот, гордости человека. То есть каждый пытается тянуть одеяло на себя и побольше, поэтому вот происходит такой распад жизни. Но если мы посмотрим на жизнь супругов Петра и Февронии, а их жизнь была построена на основе любви, любви нелицемерной, то есть той самой настоящей подлинной любви, которая живет в человеческой душе от Творца, от Создателя, тогда мы научимся помогать друг другу, терпеть друг друга, так исполнять закон христианской жизни.
Петр настолько любил супругу и был ей верен, что когда бояре предложили Февронии уехать из города, предпочел отказаться от княжеской власти и удалиться вместе с женой в изгнание. Оно длилось недолго. Бояре перессорились и слезно просили супругов вернуться. Когда пришла старость, Петр и Феврония приняли монашество и завещали похоронить себя вместе. Но люди нарушили волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе.
В некоторых жизнеописаниях не указано, что у Петра и Февронии были дети. Было пятеро детей. Если мне не изменяет память, то четверо сыновей и одна дочь. И это не помешало им стать святыми людьми. Бытует такое мнение, что в семейной жизни святости достичь очень трудно или вообще невозможно. Неправда. Семейная жизнь, она многогранная, интересная. И если жить с Богом в вере, по-христиански, она приносит огромные плоды, огромное удовлетворение человеку и огромную пользу.
Почитание святых Петра и Февронии возродилось в 90-е годы. А недавно, в честь перенесения их мощей в Свято-Троицкий монастырь, Священный Синод установил еще один день их памяти. В сентябрьский праздник можно заключать браки и совершать таинство венчания.
Книга «Бытия» из Ветхого Завета рассказывает интересную и поучительную историю. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, он полюбил ее и сказал Лавану: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван согласился. Яков служил у него за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Настоящая любовь, если это не влюбленность и не страсть, соединяет людей в единое целое на долгие годы. Двое становятся одним, у них одна цель, одна судьба. Брак освящается в удивительном таинстве – венчании. Это не просто красивый обряд и не магическое действие, как думают многие. Что же такое венчание? Об этом в нашей короткой рубрике «Азбука православия».
К любому серьезному событию в своей жизни христиане готовятся постом, исповедью и причастием. Приобщиться святых христовых тайн желательно и молодым накануне или в день венчания. Таинство венчания предваряется обручением жениха и невесты. Обручальное кольцо, от слова «обруч», как любой круг, символизирует вечность, то есть обмен кольцами – это знак нерасторжимости супружеского союза. Священник в молитве просит: «Как кольцо венчает палец человека, так и благодать Святого Духа пусть окружает жениха и невесту». Жених и невеста – это целомудренные чада света, поэтому в их руках возжженные свечи – свидетельство их чистоты и непорочности. Об этом же говорит и белое платье невесты, и белый плат, на который ступают молодые. Их мысли и дела по отношению друг к другу должны быть такими же чистыми. В самый торжественный момент жених и невеста перед Богом и людьми приносят клятвенное обещание быть верными друг другу. Священник возлагает на молодых венцы. С одной стороны, это знамение царской власти. Супружеский союз должен быть отражением союза Христа с Церковью. С другой стороны, брачные венцы – прообраз мученических венцов. Ведь каждый супруг отныне должен приносить себя в жертву другому. Чаша жизни будет наполнена не только радостями, но и скорбями. Супруги должны испить ее вместе. Во знаменование этого на венчании молодые выпивают чашу вина. Соединяя руки новобрачных, священник, как бы от имени Господа, вручает жену в руки мужа. Они трижды обходят вокруг аналоя во славу Святой Троицы. Заключает венчание особая молитва о новобрачных, в которой священник просит у Господа благословения на всю их жизнь, а также благочадие и долгожитие. Церковь провозглашает венчающихся родоначальниками новой христианской семьи, малой церкви, главная цель которой – спасение друг друга и чад своих для вечной жизни со Христом. Если души новобрачных готовы к такому духовному подвигу, то в таинстве венчания они непременно получат благословение Божие, блага земные и небесные. А тем, кто желает совершить лишь красивый обряд, не задумываясь о глубинной его сути и о своей ответственности, таинство венчания не принесет ожидаемых духовных плодов.
Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. К сожалению, мы не всегда готовы исполнить эту заповедь. Это до революции почти не было разводов. а современный мир приветствует легкомысленное отношение к браку. Браки зачастую заключаются не для создания семьи и рождения детей, а из жажды новизны, поиска удовольствий, материальной выгоды, улучшения жилищных условий. А дети воспринимаются нередко как придаточный элемент к общему комфорту. В чем предназначение семьи? Что открывает людям тысячелетний опыт православной церкви? Об этом я беседую сегодня с протоиереем Владиславом Москаленко, благочинным Краснокаменского округа. Здравствуйте, отец Владислав. Сегодня пропагандируется свобода во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Порой даже от родителей можно услышать: пусть поживут молодые, может быть, они не подойдут друг к другу. Православная церковь очень строго относится к вопросу добрачных отношений. Почему это так важно?
Наверное, говоря о семье и семейных ценностях, стоит сразу же вспомнить, что само таинство брака, семьи, отношений между мужчиной и женщиной имеет своим основанием Слово Божье. Еще в раю Господь, сотворив мужчину и женщину, дал им заповедь дополнять друг друга и наполнять землю детьми. Поэтому сама возможность человека вступать в брачные отношения, создавать семью, лежит в плоскости не только бытовой, земной, человеческой, но и в плоскости божественной. Человек призван через создание семьи раскрыть в себе ни много ни мало образ Божий. Именно через любовь к жене, через рождение и воспитание детей, через любовь к ним, новым чадам и земли, и небесного Отечества, человек раскрывает свою подлинную суть. Естественно, что если столь важный момент Богом данный человек использует не для того, чтобы реализовать волю Божью о себе, а для того, чтобы удовлетворить свои сиюминутные прихоти или похоти, свои хотения, то он вступает в противление воле Божьей. Таким образом, он не только не достигает желаемого, то есть создания гармоничной семьи, он не достигает даже того, к чему, может быть, и стремился изначально, то есть обретению счастья. Мы знаем, что многочисленные беспорядочные отношения с разными людьми приводят человека и в физическом смысле к очень бесславному концу. Это многочисленные болезни, физические и духовные, это расстройство психики, это, наконец, неумение человеком реализовать себя в жизни, несчастье и бесславный конец. Наоборот, когда человек, понимая, что его возможность создать семью, завести детей, является возможностью раскрыть в себе образ Божий, это дает ему ни с чем не сравнимое счастье. «Плодитесь и размножайтесь», — сказал Господь человеку. Именно поэтому ответственное и вдумчивое отношение к своему партнеру, желательно единственному, является залогом в конечном счете и личного счастья для человека. Поэтому церковь, как наша чудолюбивая мать, говоря нам о важности и серьезных отношений между полами, стремится не закрепостить человека, как об этом говорит современная так называемая либерально-демократическая цивилизация, не ограничить его свободу, а напротив, дать ему шанс для того, чтобы реализовать себя в жизни. Вот поэтому-то православные христиане с древнейших времен и воспитывали своих детей в так называемом страхе Божьем, а сказать точнее, любви Божьей. И стремились детям своим изначально преподать ценности, которые не потеряли своей актуальности и ныне не потеряют ее никогда. Это вступление в брак по любви, но вступление в брак только с четким и полным осознанием того, что это важнейший шаг в жизни человека.
Отец Владислав, что включает в себя понятие целомудрия?
Ну, говоря о целомудрии вступающих в брак, наверное, должно вспомнить, что человек, который стремится жить по заповедям Божьим, соблюдать учения Святой Церкви, стремится, конечно же, быть целомудренным во всем. то есть быть цельным человеком, цельным, нерастраченным существом. И эта цельность, она непременно должна присутствовать и в мыслях человека, в его душевном укладе, но и в его физических поступках. Человек, который начинает служить порокам, увы, теряет эту цельность, цельность своей души и цельность своего тела. Человек, который начинает служить пороку блуда, естественно, растрачивая свое физическое целомудрие, увы, растрачивает свое и здоровье, духовное и телесное. И, отвечая на ваш вопрос, могу с уверенностью сказать, что об этом говорят и медицинские данные, и тем более опыт всего, многотысячелетний опыт человечества, что та женщина, которая соблюла себя в целомудрии, до брака, естественно, имеет значительно больше шансов к тому, чтобы родить здоровых детей, для того, чтобы быть счастливой в своей будущей семейной жизни. Предки наши все это прекрасно знали, и воспитывая своих детей, дочерей прежде всего, но и сыновей тоже в целомудрии, таким образом заботились и о здоровье нации, будущем здоровье. Может быть, они не формулировали так эти свои мысли, не ставили столь высокие цели, столь высокие планки, но живя в богообщении, то есть имея в качестве главной движущей, одухотворяющей их силы веру, веру православную, и соблюдая заповеди Божьи, таким образом они защищали себя от многих зол и бед, которые, увы, ныне стали достоянием чуть ли не всего человечества. Ибо когда целомудрие разрушено, когда не остается нравственных преград, мы видим, что те ужасные вещи, те пороки, поистине, которые, может быть, еще недавно были скорее исключением из жизни человека, становятся достоянием всего общества. Как следствие, деградация общества, наркомания, пьянство, психические болезни, суициды – все то, что мы видим, и, увы, чем богата современная цивилизация, претендующая на то, что она якобы освобождает человека от нравственных оков, которые налагают на человека религия.
Отец Владислав, сама этимология слов учит нас тому, какими должны быть семейные отношения. Что заложено в словах «невеста», «брак», «супруги»?
Вы совершенно справедливо сказали, что даже сами слова языка нашего, сам язык человеческий является отображением его внутреннего мира, его мира понятий, мира образов. И поэтому, если мы исследуем какое-то слово, мы можем попытаться понять его глубинный, не только исторический, но именно подлинно глубинный смысл. Слово «невеста» отображает отношение к будущей матери, к той юной девушке, которая собирается вступить в брак. Невеста, не ведающая греха, чистая, непорочная. То есть именно та девушка, которая всегда являлась идеалом для настоящего мужчины. Слово «брак» традиционно принято считать, что тем словом, от которого слово «брак» произошло, является слово «брать». То есть «брать в супруги». Ну, а супруги – «соуприш», то есть совместную жизнь.
Батюшка, скажите, пожалуйста, стоит ли молодым супругам, которые заключили свой брак, сразу же венчаться?
Я думаю, что ответ на этот вопрос не может быть абсолютно однозначным, ибо мы знаем, что в относительно недавнем историческом прошлом в дореволюционной России практически все браки получали церковное освящение, и молодые люди, для того чтобы их брак считался действительно правомерным, настоящим, непременно венчались. Церковь, естественно, и сейчас предполагает, что венчание является самой совершенной формой существования семьи. То есть через посредство именно венчания семья получает благодатную помощь от Духа Святого для собственного бытия, для рождения и воспитания детей. Но вместе с тем церковь с уважением и ранее, и ныне относится к браку, который зарегистрирован в государственных органах. Поэтому, когда молодые люди, стремясь узаконить свои отношения, а еще лучше, если этих отношений не было до брака, регистрируют свой брак в органах ЗАГСа, становится мужем и женой перед лицом общества, закона и государства, то этот брак церковь воспринимает как брак законный. Конечно же, напоминая молодым людям о том, что все же желательно заключить и церковный брак. Но так как этот брак является законным, то, следовательно, и у молодых людей не должно возникать сомнений в том, что это некий пробный брак. В данной ситуации можно сказать, что молодые люди могут, наверное, не подождать, нет, а прожить какое-то время, не совершая таинство венчания, для того, чтобы возрасти в вере. Поскольку если человек не имеет глубокой, настоящей, живой веры во Христа, то, увы, для него принятие таинства венчания будет, к сожалению, очень часто пустой проформой. Увы, пастырская практика свидетельствует о том, что многие молодые люди, приходящие в храм и венчающиеся, совершенно не представляют, какой силы и важности шаг они предпринимают. Нередко бывают при этом движимы лишь одним желанием сделать красивые фотографии, снять красивый фильм о собственной свадьбе. А затем, увы, следует разочарование, недовольство друг другом и, как следствие расцерковленности, развод. Венчание не является магическим средством, которое бы вот так, помимо воли людей, цементировало брачные отношения настолько, что брак становился бы нерасторжимым. Увы. И поэтому, наверное, лучше молодым людям, которые считают для себя возможным принять венчание, немножко возрасти в духовном плане. Понять, что только тогда венчание действительно станет залогом нерасторжимости их отношений, когда они сами немножко духовно подрастут. Когда они поймут, что союз между мужем и женою является отражением союза между Христом и Его Церковью. Когда они поймут, что единство в семье основано не на физических все же отношениях, а на отношениях духовных. Когда они поймут, что единственно то, что сможет связать их действительно на всю жизнь и даже после смерти, это вера. Вера во Христа, общение со Христом, участие в таинствах Церкви. И вот когда человек воцерковится настолько, что станет регулярно посещать богослужение, регулярно молиться дома и в храме, исповедоваться и причащаться, лишь тогда, когда чаша Господня с телом и кровью Христа станет для них необходимой, необходимой столь же, как воздух, вот тогда они могут действительно заключить свой союз. Свой союз, подобный союзу Христа и Церкви.
Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе. Святитель Московский Макарий был 6-м ребенком в семье. Старец Паисий Святогорец – 10-м. Хирург Николай Пирогов – 13-м. А знаменитый ученый Дмитрий Менделеев – 17-м ребенком в семье. Многодетные семьи еще два поколения назад были естественным явлением. Бедность, болезни, плохие жилищные условия никак не влияли на рождаемость. Люди не вмешивались в промысел Божий. В наше время воспитывать много детей стало настоящим подвигом. Православные люди это хорошо понимают. Именно поэтому Читинская Краснокаменская епархия решила помочь нуждающимся семьям и провела благотворительную акцию «Белый цветок».
Белые цветы, яркие шары, улыбки на лицах. Акция «Белый цветок», которая впервые прошла в Чите на территории Казанского собора, стала настоящим праздником. Организаторы даже не ожидали такого живого отклика на призыв помочь в изготовлении белых цветов и других поделок для ярмарки. За 3 месяца напряженной подготовки было сделано более 2000 оригинальных цветов из бисера, ленты, тесьмы и бумаги. На празднике они стали символом милосердия.
Обменивается цветок. В обмен на пожертвование от рубля до 1000, кто сколько даст, у кого какие возможности. Но самое главное, что ценен каждый пятачок, ценен каждый рубль. Такое мероприятие больше создано для благотворительности.
Мы знаем из истории, что родоначальниками этого праздника, организаторами праздника была царская семья, которая в свое время, для того, чтобы привлечь как можно больше богатых, знатных людей к милосердию, к милосердным каким-то поступкам, помощь обездоленным и нуждающимся. Организовали вот как раз вот этот праздник. Я думаю, что это будет возрождаться и будет крепнуть, и будем набираться опыта.
Мягкие игрушки, картины, вязаные изделия, кухонные принадлежности – все для ярмарки было сделано с большой любовью. А белые цветы участники не только приобретали, выигрывали, но и учились делать самостоятельно на специальном мастер-классе. На других уроках можно было поучиться плетению волос, игре на гитаре, бисероплетению.
Сегодня на празднике я веду мастер-класс по фенчикоплетению. Учу маленьких и взрослых, как сплести очень красиво вот такие фенечки. В основном почему-то детки учатся быстрее, чем взрослые. И дети больше соглашаются, потому что взрослые почему-то все отникиваются, говорят, ну нет. А дети с удовольствием берут, начинают плести буквально за 2 минуты, и контролируя их процесс, можно легко научить их.
Каждый человек, наверное, должен помогать. Не то, что, наверное, а должен помогать. Помощь, милосердие – это самое главное в нашей жизни. Мы должны к этому стремиться, хоть капельку, но мы должны принести ради Бога, во славу Божию. Поэтому, вот, наверное, вот поэтому я здесь.
На глазах участников акции творили молодые художники, из-под карандаша которых выходили рисунки на заказ и даже портреты.
Меня пригласили, я с удовольствием согласилась, тем более это выходной день воскресный, поэтому с радостью принимаю участие. Нужно помогать людям. Я думаю, что это необходимо сейчас, потому что люди все-таки тянутся к этому. Вот. И чем больше мы это проявляем, тем больше людей к этому стремится.
Реабилитационный центр доверия и активисты православного молодежного движения развернули игровые площадки для малышей. Дети с удовольствием занимались на коррекционной массажной дорожке, рисовали, лепили, пробовали свои силы в настольных и подвижных играх.
Во все времена русские люди не оставляли своих обездоленных, бездомных, страждущих. Всегда старались помогать. Это ж наш христианский долг. Поэтому и вот в наше время у нас тоже сегодня довольно много тех людей, которые нуждаются в помощи. И вот этот праздник как раз организован для того, чтобы собрать средства о помощи сбора детей в школу.
Главный организатор акции – Центр «Алые паруса» при Казанском соборе, который помогает 36 многодетным и неполным малообеспеченным семьям. Накануне нового учебного года им нужно собрать в школу 67 детей. Именно на это будут направлены 107 тысяч рублей, собранные на акции «Белый цветок».
Праведный Иоанн Кронштадтский несколько лет ежедневно заходил в торговую лавку Петрова, менял 15-20 рублей на копейки и раздавал их нищим. Торговля у Петрова была необычайно бойкой. Однажды в лавке было много покупателей, а отец Иоанн вновь попросил разменять деньги. «Такая взяла меня досада», — вспоминает Петров. «Мелочь самим нужна, народу хоть разорвись, а тут пересчитывай полчаса копейки на целых 20 рублей». И в сердцах подумал: «Хоть бы ты убрался куда-нибудь в другую лавку со своими копейками. Надоел, право». Отец Иоанн поблагодарил, взял мешочек с медиками и вышел. Через несколько дней Петров обратил внимание, что батюшка больше не приходит. Через месяц торговля пошла из рук вон плохо. Капуста киснет, хлеб, что не спечешь, мекина одна, огурцов целая бочка пропала. И лишь когда приятель спросил Петрова: «Что это отца Иоанна у тебя не видно? Не обидел ли ты его?» Торговца как громом поразило. Раскаяние охватило его душу. Он заплакал и чуть свет отправился просить прощения у доброго пастыря. Отец Иоанн ласково сказал: «Встань, встань, Господь милостив!» И добавил: «Не отворачивайся от просящего, если можешь помочь ему чем-нибудь, а то и Господь от тебя отвернется». В заключение нашей программы напомню, что 11 сентября в Чите открывается 3-я православная выставка-ярмарка. Вновь прибудет из Екатеринбурга царский крест-мощевик, а также список чудотворной иконы Всецарица. В секторе нашей епархии можно будет лично пообщаться со священником, принять участие в духовных беседах и крестном ходе. Этому крупному событию в православной жизни Забайкалья будет посвящена следующая наша программа. Новых приятных вам встреч и открытий. До свидания.